богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Наше участие в духовной войне. Часть вторая.
Продолжая изучение наставлений Павла о нашем участии в духовной войне, прежде всего прочитаем весь отрывок, касающийся этой темы. Послание к Ефесянам, 6 глава, стих 10-20. Наконец, Павел подводит своеобразный итог своему посланию. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молении о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». В предыдущей проповеди мы уяснили, когда началась духовная война, когда закончится и почему мы в ней вообще участвуем. Свое начало духовное сражение берет на заре мироздания, на заре истории мира, когда святой и величественный ангел восстал против Бога и увлек за собой третью часть всех ангелов. Сегодня мы знаем их как сатану и бесов. Обольстив Адама и Еву, сатана вовлек человечество в войну против Бога. Не только ангельский мир, но и людей он вовлек в войну против Творца. Теперь каждый человек рождается грешником, и каждый человек, рождаясь, автоматически оказывается на стороне лукавого. И только истинное спасение, возрождение, покаяние, вера переводит человека из армии дьявола в армию Бога. Если вы уже спасены, вы спасены? И вы помещены в церковь, помещены? Значит, вы уже на стороне Бога в этой духовной войне. Вы уже испытываете различные нападки лукавого в свой адрес. Финал этой битвы предрешен заранее. В конце мировой истории сатана и все его сторонники, бесы, необращенные люди, будут осуждены и брошены в озеро Огненное. В глобальном смысле война уже выиграна. Победа заслужена кем? Христом. Но в локальном смысле свой бой, свою часть сражения вы можете проиграть. И вы можете прийти к бесполезности для церкви. И вы можете прийти к дисквалификации в служении. Вы можете прийти к падению, позорящему имя Бога, к потере небесной награды. Поражение возможно, друзья, лишь тогда, когда лукавый находит слабое место в нашей духовной обороне. И мы в прошлый раз говорили о том, как он находит это слабое место. И мы говорили о том, когда мы становимся уязвимыми для козней лукавого. Например, когда гневаемся. Если у нас неправедный гнев, а любой гнев, который защищает все, что угодно, кроме Бога и его целей, и его дел, любой гнев неправедный. Или у нас праведный гнев, мы вроде бы защищаем Божье дело, но длительный, чрезмерный. Это все греховный гнев. И в послании к Ефесянам сказано, что сатана, если найдет человека с таким греховным гневом, он непременно воспользуется этим для того, чтобы нанести урон делу Господнему, для того, чтобы внести раздор в семье, на работе, в церкви, где угодно. Также лукавый очень внимательно следит, как мы видели из 1 Коринфянам 7 главы, следит за вами, и как только он заметит любое отклонение в сфере половых отношений от библейского учения, он начнет искушать вас, атаковать вас, он разовьет свое наступление и подготовит мощный удар по вашей семье и даже по церкви. Непрощение также дает возможность дьяволу реализовать свои планы, свои разрушительные планы в отношении вас. Об этом сказано во 2 Коринфянам 2:11. Лжеучители, если мы потеряем бдительность, если мы снизим библейские требования к служителям и членам общины вообще, это способствует проникновению в церковь посланников сатаны, маскирующихся под истинных христиан и пастырей. 2 Коринфянам 11:13-15. И в 1 Тимофею 4 глава сказано, что бесы создают ложные учения и находят лицемеров, сожженных в своей совести. И затем они внедряют эти ложные учения в церковь, и они атакуют учение о спасении. Если мы перестанем твердо, ясно, убедительно провозглашать Слово Божие, то сатана наполнит церковь различными заблуждениями. Смотрите, как все происходит. Если в церкви не провозглашается истина постоянно, твердо, ясно и убедительно, дьявол непременно заполнит этот вакуум различными формами ложных учений. Каждый из нас, каждый христианин, участник духовной битвы. Какова наша ответственность в этом сражении? Что необходимо для достойного участия в нем? Частично на эти вопросы мы уже ответили в прошлое воскресенье, поэтому только лишь кратко повторим сказанное и пойдем вперед. Во-первых, ответственное и достойное участие в духовной войне требует понимания источника нашей силы. Источник нашей силы, стих 10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Друзья, в духовной битве нам следует всецело полагаться на Христа. Ни огромный личный опыт, ни физическая сила, ни твердость характера не сможет обеспечить вам успех в отражении различных атак лукавого. Поймите, враг душ человеческих многократно сильнее нас. Вспомните, как самонадеянный Петр проиграл духовный бой во дворе первосвященника. Но во Христе, когда мы уповаем на Него, на Его силу, на Его благодать, на Его милость, вот тогда во Христе мы непобедимы. Конечно же, упование на Христа не означает отказ от личной ответственности, как некоторые говорят, чтение Писания, молитва, стремление к благочестию, посвященность церкви. Все это остается на своих местах, но наше упование мы возлагаем не на чтение Писания, не на свою молитву, и не на свое стремление к благочестию, и не на свою посвященность церкви, а наше упование мы возлагаем на милость и благодать Господа Иисуса Христа. Вот что нужно для достойного участия в духовной битве. Понимание, где источник нашей силы. Во-вторых, ответственное и достойное участие в духовной войне требует осознания того, кто является нашим противником. Наш противник, стих 11-12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вы знаете, власти могут гнать церковь. Какие-то люди могут сеять разделение среди христиан. Лжеучители распространяют заблуждения. Мир, средства массовой информации, индустрия развлечений популяризируют грех. Однако ни власти, ни разделяющая церковь, ни лжеучители, ни медийные личности, поймите, не являются нашими врагами. Недавно меня спросили, как вы относитесь к врагам из других церквей, которые клевещут на вас? Я ответил, они не враги, они братья во Христе, возможно, не бодрствующие, возможно, обманутые, но они не враги. Кто наш враг? Сатана и бесы, наша брань не против плоти и крови. Лукавый обманывает верующих, контролирует неверующих. Учитесь, возлюбленные, видеть глубже, видеть дальше, понимать, что за различными действиями людей скрываются порой его козни. В-третьих, ответственное и достойное участие в духовной войне требует четко представлять нашу цель, стих 13. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все, преодолев, устоять. Напрасно лидеры харизматических общин так много пишут и говорят о том, как атаковать сатану, как приказывать ему, как изгонять или связывать бесов. Есть целые книги, романы, в них перечисляется стратегия наступления на дьявола, на бесов. Что только не говорят люди по этому поводу. Но наша цель не в этом. Наша цель не в том, чтобы атаковать лукавого. Наша цель не в том, чтобы его победить. Почему? Потому что победа уже одержана Христом. Наша цель не в том, чтобы завершить бой досрочно, потому что время окончательной победы уже предопределено Богом от вечности. Это наступление Царства Христа. Наша цель в том, чтобы, облегшись в оружие Господа, просто устоять. Такую простую иллюстрацию вам предложу. Хищному зверю, сатане, нанесена смертельная рана Христом. Он еще рычит, он еще пыщет злобой, он еще бросается на вас, ну, то есть на церковь. Но часы хищника сочтены. Совсем скоро он истечет кровью и умрет. Ваша задача – отбиваться от него и продержаться. Атаковать не нужно. Зверь раненый и слишком опасный. Он вскоре и сам пойдет бездыханным. Итак, ответственное и достойное участие в духовной войне. Во-первых, требует уповать на силу Господа, а не на свои силы. Во-вторых, требует видеть своими противниками не людей, делающих зло церкви, а стоящих за ними бесов и сатану. И в-третьих, требует ясно понимать, что цель нашего участия в духовном сражении – держать оборону, изматывать смертельно раненого противника. Продолжая эту тему, перейдем к четвертому. В-четвертых, ответственное и достойное участие в духовной войне требует хорошо знать свое оружие и снаряжение, требует облечься в него и умело им владеть. Каково же наше оружие? Об этом говорит стих 14-17. Наше оружие, стих 14-17. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. В этой проповеди мы рассмотрим только духовный пояс, броню и обувь, а в следующей поговорим о нашем щите, шлеме и мече. Как вы знаете, послание к Ефесянам апостол Павел писал, находясь под арестом в Риме. Он ожидал суда перед императором. Римские воины стерегли его, поочередно сменяя друг друга, поэтому он видел их каждый день. Да и в Рим из Иерусалима он попал под конвоем в сопровождении римских солдат и офицеров. Вот уже несколько лет каждый день он видел перед собой римских воинов. Поэтому многие толкователи Писания отмечали и отмечают, что идея сравнения вооружения воина с духовным оружием христианина была вызвана наблюдением Павла за своими конвоирами. Апостол видел перед собой этих решительных, этих мужественных, этих дисциплинированных мужчин. И он смотрел на церковь. И в церкви он, вероятно, не всегда видел настолько собранных, мужественных и дисциплинированных людей в деле служение Господу. Мы можем увидеть в каждой церкви, и в нашей можем увидеть ленивых, нерадивых, безответственных христиан, которые постоянно терпят поражение в духовной войне. Возлюбленные, сколько бы я вам не проповедовал, сколько бы я вас не учил, сколько бы вас не наставляли ваши пастыри и душепопечители, если вы сами не начнете воевать, если вы сами не начнете сражаться, в первую очередь со своими страстями, смиряя и порабощая себя, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, воином вы настоящим не станете. Может быть, так и останетесь неверным, дезертиром и трусом. В следующей части проповеди, как я уже сказал, мы начнем подробно рассматривать элементы снаряжения духовного воина. Будем говорить о поясе, будем говорить о броне, об обуви и так дальше. Но очень важно за вот этой детализацией, которая, в общем-то, здесь второстепенна, очень важно за вот этой детализацией не потерять основную мысль, которую преследовал апостол Павел. Главная мысль не в том, чтобы мы подробно разбирали каждый элемент снаряжения и вооружения воина. Основная мысль Павла здесь не в этом. Основная мысль Павла в том, чтобы христиане подходили к жизни, к хождению перед Богом, как к духовной битве, чтобы они были собраны, дисциплинированы, чтобы они были решительными, смелыми и мужественными. Павел говорит: настройтесь на войну. Вот его основной призыв. А все остальное – это уже пояснение к этому призыву. Каким воином вы являетесь? Проверьте себя. Каким воином я являюсь? Давайте зададим себе этот вопрос. Во-первых, верный воин Христа припоясан поясом истины. Он одет во всеоружие, в доспехи Бога, и в первую очередь он припоясан поясом истины. Наше вооружение, наши доспехи, первый элемент – пояс истины, стих 14а. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истинную». Известно, что у римских воинов было несколько поясов. Один одевался под броню и, свисая ниже ее, представлял из себя такой кожаный передник, предназначенный для защиты нижней части живота. Другой пояс одевался поверх туники, к нему крепился меч, и был еще один пояс, обозначающий ранг офицеров. В нашем случае, скорее всего, речь идет именно о поясе, который одевался сверх туники. И вот почему. Ну, для Павла, выросшего в еврейской культуре, припоясаться и подвязать верхнюю одежду означало приготовиться к путешествию, работе, какому-то делу. Перед выходом из Египта Бог повелел евреям вкушать пасхального агнца, припоясавшись, то есть с полной готовностью встать и пойти. Пусть чресла ваши припоясаны будут, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Исход 12:11. «Встаньте, — говорит Павел, — займите свое место. В преддверии битвы войска располагались в строгом соответствии с порядком. Римские солдаты смыкали ряды, становились плечом к плечу, потому что спины воинов были не защищены. Встаньте, приготовьтесь, подвяжитесь поясом. Это идея готовности. И когда говорили «подвяжитесь», в еврейской культуре особенно, имелся в виду пояс, который подвязывал вот болтающуюся одежду, платье. Основной верхней одеждой римского воина была туника. Квадратный отрезок ткани с отверстиями для головы и рук. Понятно, что туника, не подвязанная поясом, представляла серьезную помеху для воина. Неприятель мог схватить за эту тунику. Сам воин мог в ней запутаться. По этой причине перед каждым сражением тунику заправляли под кожаный ремень. Припоясаться – значит приготовиться к духовной битве, жить дисциплинированно, посвященно, проявлять решительность, рвение. Поясом истины. Что же означает пояс истины? Ну, на первый взгляд, Кажется, что пояс истины – это Писание, это Слово Божие, это истина, библейская истина. Но об этом Павел скажет в 17 стихе, говоря о мече духовном. Доктрины Писания – это не пояс истины, а меч духовный – Слово Божие. Пояс истины – это что-то другое. Это правдивость, это честность, это верность без лукавства, притворства и лицемерия. То есть, начиная духовную войну, участие в духовном сражении, примите решение быть честным, искренним перед Богом и людьми. Никакого лицемерия, никакой двойной жизни, никакого фальша, никакого обмана, никакой игры. С этого начинается подготовка в духовном сражении. Это очень легко понять в контексте наставлений Павла относительно семьи и работы. Не должно быть такого, что в церкви святой, а в семье нечестивый. Жена непослушна мужу, муж не любит жену, дети не повинуются родителям, родители только раздражают детей и не учат их слову Господнему. Это воины, не подвязанные поясом, расслабленные, недисциплинированные, нечестные, неискренние, двуличные. Недопустимо в церкви публично представлять себя примером для подражания, а на работе лукавить, перед руководством выслуживаться, а в его отсутствие лениться, обманывать, ухудшать качество и производительность труда, с подчиненными обращаться, не умеряя строгость. Вот такие двойные стандарты, такая двойная жизнь – это лицемерие, это нечестно, это неискренне. И всякий из нас, кто живет двойной жизнью, кто играет роль, кто не настоящий, кто нечестный, кто неискренний в своем хождении перед Богом – это негодный воин. Человек, который не подвязал себя поясом истины. В Ветхом Завете единственный народ на земле, который служил Богу, все остальные народы поклонялись идолам, Израиль, часто отступал от искренности, от честности в поклонении, часто скатывался в сторону лицемерия, игры, и особенно в дни Христа фарисеи. Они яркий пример лицемерия, они яркий пример двойной жизни, они яркий пример хитрости, обмана, лукавства. Анания и Сапфира – также пример служения в церкви с неправильными мотивами. Вы можете служить, жертвовать, как Анания и Сапфира, но преследовать свои корыстные интересы. Вы можете петь, чтобы просто жаждать славы, признания людей, каких-то человеческих, плотских идей, и это нечестно. И это не по-настоящему, и это лукаво, и это неугодно Богу. И это тоже делает вас негодным воином, воином, который не припоясал себя поясом истины, честности, правдивости. Припоясаться поясом истины означает стать искренним, правдивым и честным. Во-вторых, верный воин, христианин, еще и облечен в броню праведности. Броня праведности, стих 14б. «Облегшись в броню праведности». Что такое броня? Броня – это нагрудник, защищающий туловище воина, участок тела от плеч до поясницы. Обычно такая броня изготавливалась из куска металла, повторяющего формы тела. Более состоятельные носили кольчугу, в ней было легче двигаться. Также броню делали, ну это совсем в таких крайних случаях, из кожи или грубой льняной ткани, к которой крепили металлические пластины. И апостол Павел сравнивает броню воина с праведностью христианина. О какой праведности идет речь? Мы знаем, что есть праведность Христа и есть наша практическая праведность. Здесь только два варианта. Может ли здесь речь идти о праведности Христа, которая вменяется всем верующим? Вы знаете, от первого мгновения, от первого вздоха до последнего наш Господь прожил абсолютно святую, абсолютно праведную жизнь. И для того, чтобы войти в небеса, нужно иметь именно такую праведность. Тот, кто менее праведен, чем Христос, попадет в ад. И так как никто из нас не такой праведный, как Господь, то по милости и благодати через веру Бог вменяет каждому верующему его праведность. Эта праведность меняется нам однажды и навсегда, когда? В момент спасения. В духовной войне праведность Христа важна, чтобы не поддаваться унынию, отчаянию, вспоминая о своей нечестивой жизни до обращения или замечая согрешение в следовании за Господом, зная о том, что нам вменена совершенная праведность Христа, мы не попадем на крючок лукавого, связанный с самоправедностью, с законничеством, с религиозной гордыней. Понимая важность вмененной праведности Христа в духовной битве, мы все же считаем, что в данном случае Павел говорит не о ней. И вот почему. В праведность Христа нельзя облечься. Вы не можете одеться в праведность Христа. Мы не можем одеться в праведность Христа, как в броню по призыву Павла. Праведность Христа является даром. По благодати она дается каждому из нас в момент спасения. То есть мы уже в нее облечены. Это вообще никак не связано с нашими усилиями. Поэтому Павел может иметь в виду только второй вид праведности. Это практическую праведность христианина. Это стремление к праведности, к благочестию и святости в повседневной жизни. Павел говорит, просто стремитесь жить благочестиво, стремитесь жить праведно. Это ваша броня в духовной войне. И это очень важно. Какова роль практической праведности в духовной битве? Как броня защищает воина от опасных ранений в область груди и живота, так и повседневное благочестие защищает от нападок лукавого. Помните, Иисус говорил, вот идет князь мира этого, и во мне не имеет ничего. Иоанна 14:30. То есть праведная жизнь Христа не позволила сатане иметь хоть малейшую претензию к нему. Иисус в духовной битве не дал сатане ни малейшего шанса, позволяющего получить возможность для победы над ним. Сатана не сможет нанести вам духовный урон до тех пор, пока не найдет слабое, уязвимое место в вашей практической праведности, в вашей обороне, в вашей броне. Греховные мечты подходят для него. Жажда славы, власти, богатства – это слабое место. Греховное поведение, увлечение на грани христианской свободы – это тоже слабое место, потому что они способны перерасти в зависимость, стать соблазном для духовно немощных. Конечно, вас могут атаковать извне, клеветой, гонениями, угрозами, но пока вы лично не станете на путь греха, пока живете благочестиво, вы держите оборону, и ваша часть сражения не проиграна. Хотите определить, где у вас слабое место в вашей духовной обороне, в вашей броне практической праведности? Вы знаете, где ваше искушение? Кто или что склоняет вас к греху? Вот там слабое место в вашей броне практической праведности. И если вы не укрепите это слабое место, если не отвергнете это искушение, сатана обязательно начнет именно там ковырять, понимаете? Именно туда наносить удар. Вы знаете, какие грехи вы повторяете чаще всего, из-за чего вы ссоритесь в семье, на работе, в церкви, из-за чего вы гневаетесь, и дьявол именно туда начнет вас атаковать, в это слабое место. Вы знаете, какие страсти бушуют в вашем сердце. Вы слышите обличение Слова Божьего в проповеди, в беседе с духовно зрелыми христианами. Вам может это не нравиться, но это, если вас обличает это слово, значит, там ваше слабое место, там слабое место в вашей броне праведности. Поэтому, если падение придет в вашу жизнь, оно не придет там, где ваше сильное место. Оно придет через слабое, через наиболее тонкую часть вашей брони. Удалите из своей жизни все, что отвлекает от Божьих целей, все, что склоняет к греху, все, что искушает, разжигает страсти, и наполните свою жизнь всем, что укрепляет практическую святость. Павел говорит очень просто. Он говорит, будьте искренними, честными, настоящими, правдивыми, и будьте благочестивыми, праведными в своем хождении. Вот что значит припоясаться поясом истины и одеться в броню праведности. В-третьих, верный воин-христианин не только припоясался поясом, не только одел броню праведности. Представьте, что вы одеваете этот пояс, вы одели броню, это уже настрой, да? Это уже бойцовский такой настрой на сражение. Теперь вам нужна обувь, чтобы твердо, крепко стоять, чтобы не скользить в духовной битве. Обувь мира с Богом, стих 15. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Здесь в основном передается идея устойчивости. Мы бы сегодня сказали, вам нужно твердо стоять на ногах. Вообще, обувь имеет огромное значение для путешественников или для спортсменов. В плохой, неустойчивой обуви далеко не уйдете. Никакой атлет не может показать высоких результатов в плохой обуви. Например, если штангиста разбудь, снять с него обувь, то босиком он много не поднимет. Обувь имеет большое значение, нужно быть устойчивым, нужно твердо стоять на ногах. Тем более в воинском деле обуви придают огромное значение. Во времена Павла римские воины носили кожаные сандалии с подошвой из толстой кожи, которой крепились куски металла для того, чтобы ноги не скользили при передвижении по разным поверхностям. Известно, что на пути движения древних армий противники устраивали ловушки из острых шипов, которые пробивали обувь, ранили ноги солдат и делали их неспособными вести сражение, неспособными твердо стоять на ногах, неспособными быстро менять место дислокации. Это практически уже поражение. Если обувь плохая, если обувь пробита шипами, это практически поражение в бою. Поэтому крепкая, толстая подошва римских воинов давала им определенное преимущество, делала их более защищенными. Во время самого сражения делала более устойчивыми. Что же апостол Павел имеет в виду под обувью? Очень часто под обувью понимается что? Вы испугались? Вы ожидаете что-то удивительное услышать? Что чаще всего понимают под обувью? Благовестие, да. Это проповедь Евангелия неспасенным. И надо признать, что до последнего момента я и сам так считал. И почему я так считал? В послании к римлянам Павел цитирует пророка Исаию, говоря, «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Римлянам 10:15, Исаия 52:7. Получается, смотрите, такая связка. В римлянах ноги, да? В Ефесянам обувь. Ну, очень близко. Благовестие связано с передвижением. Итак, идите, научите все народы. Матфея 28:19. Таким образом, делается вывод, что и в послании к Ефесянам говорится о проповеди Евангелия, как и в римлянам. Здесь необходимо обратить еще внимание на особенности нашего прочтения русского перевода. Под словом «мир» мы можем понимать вселенную, земной шар, людей, населяющих землю. Из-за этого слова «благовествовать мир» нами могут восприниматься как часть призыва проповедовать Евангелие во всем мире. Нам может казаться так, обуйте ноги для того, чтобы идти и проповедовать Евангелие во всем мире. Но в 15 стихе 6 главы послания к Ефесянам все же говорится несколько о другом. «Эйрене» – «мир» означает «мир», «покой», «спокойствие». Вот у нас есть сестры, которых зовут Ирина. Вот ваше имя происходит от данного греческого слова. Так звали одну из богинь. Не знаю, спросите у мужей, насколько вы соответствуете этому имени. Речь идет не о благовестии людям, населяющим землю, а о благовестии мира и покоя. Павел говорит, обуйте ноги в благовестие мира и покоя. И да, действительно, проповедь Евангелия связана с движением, необходимо идти. Но в послании к Ефесянам Павел призывает просто держать оборону. 11 стих – стать, противостоять, устоять. 13 – станьте, 14. Апостол говорит не о проповеди Евангелия грешникам, а о влиянии благой вести на верующих, на тех, кто ее принял. Он указывает, как отмечает Жан Кальвин, он указывает на результаты благовестия. То есть благая весть должна произвести в наших сердцах мир, покой, спокойствие, уверенность в том, что мы находимся на стороне Бога. Вот о чем здесь говорит Павел. То есть это приносит нам уверенность. Мы твердо стоим на ногах. В духовной битве мы на стороне Бога. До обращения мы были на стороне дьявола. Если вы не знаете, на чьей стороне у вас нет мира, покоя, то понимание Евангелия, если вы видите плоды Евангелия в своей жизни, то это приносит вам мир, покой. Вы твердо стоите на ногах в духовном сражении. У вас хорошее основание, хорошая обувь. Такой же точки зрения придерживаются и многие другие толкователи. Мэтью Генри добавляет: «Готовность благовествовать мир означает решительность и готовность сердца твердо держаться Евангелия и оставаться верным ему». В известном среди русскоязычных служителей толковании к Новому Завету под редакцией Платона Харчла Гарольд Хохнер так отмечает, так комментирует 15 стих. Этот стих не говорит о проповеди Евангелия, поскольку в стихах 10-16 нет речи о продвижении христиан вперед, но говорится о том, что им нужно устоять. Здесь скорее подразумевается готовность верующего, в смысле стойкость или способность твердо стоять на ногах в битве благодаря тому, что благовестие вселяет мир в его сердце. Достаточно ли еще сомневаетесь? Еще одну цитату приведу. Джон МакАртур пишет: «В этом отрывке выражение «благовествовать мир» относится к благой вести, что верующие имеют мир с Богом. Когда наши ноги обуты в готовность благовествовать мир, мы стоим в уверенностью, что Бог любит нас, Он в союзе с нами и готов сражаться за нас». Ну, я привел эти толкования для того, чтобы вы не думали, что я какую-то оригинальную вам идею предлагаю или хочу просто поумничать как-то. Поверьте, я далек от этого, да, сильно умничать и не способен. До обращения мы находились на стороне сатаны, поэтому никак не могли противостоять ему. После обращения, приняв благую весть, мы примирились с Богом, Римлянам 5:10, и теперь мы не сомневаемся в том, что твердо стоим в этой уверенности. Евангелие произвело в наших сердцах мир, покой, благодать, уверенность, что мы на стороне победителя Христа. Обуйтесь в уверенность мира с Богом. Будьте уверены в Его силе, поддерживающей вас. Стойте твердо на ногах. Не подскальзывайтесь, не спотыкайтесь в духовном сражении. Возлюбленные, никакой духовной расслабленности, никакой лени, никакой несобранности. Если вы спасены, вы воин Христа. Подвяжитесь поясом истины. Поймите, лукавые люди никогда не смогут одержать победу в битве с лукавым. Будьте честным, искренним, правдивым. Не допускайте даже малейшего фальша, притворства и лицемерия. Оденьтесь в броню праведности. Имеется в виду практическая праведность, благочестивая жизнь. Сатана не сможет нанести вам урон, пока не найдет грех, нечестие, непосвященность. Одним словом, уязвимое место в вашей броне. Обуйте ноги в уверенность мира с Богом, в плоды, в результаты благовестия. Это даст вам сердечный покой от осознания, на чьей стороне вы выступаете. Сам Творец Вселенной готов сражаться с вами и за вас. Пояс, броня и особая обувь – это важные составляющие духовного снаряжения воина-христианина. Нам еще нужен щит, шлем и меч. Об этом поговорим в следующее воскресенье. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!